play with us. Come and play with us, Danny. Forever and ever and ever.
Кинопоиск представляет. Американский кинематограф в лицах. Совместную программу лекций с Музеем современного искусства «Гараж» и Центром документального кино. Лекция третья. Дмитрий Карпюк. «Сияние». Фильм ужасов или фильм Кубрика?
Хотелось бы все-таки поговорить про непосредственно «Сияние», взглянуть на него под таким углом. Можно ли «Сияние» считать фильмом ужасов как таковым, как представителем жанра? Или это все-таки типичный фильм именно Стэнли Кубрика, то есть фактически авторское кино, которое в жанр, ну, к жанру имеет довольно отдаленное отношение, кроме того, что это экранизация первоисточника Стивена Кинга. Ну, наверное, надо начать с такой маленькой предыстории, что после съемок своего «Барри Линдона» в 1975 году он вышел на экраны, экранизация Уильяма Текера. Кубрик был в поисках какого-то источника вдохновения, какого-то текста, который бы ему понравился. И легенда гласит, что его ассистентка слышала удары в стену. Ну, это там, не то, что он бился там, кулаками, головой, он просто читал какие-то книги, пытался читать то, что ему, то, что он выбрал, то, что ему приносили, и швырял в стену одну за другой. И вдруг в какой-то момент она перестала слышать эти стуки, заглянула туда, увидела там чудо, что он читает. Он что-то читает, что-то его увлекло. Это что-то был роман Кинга, который вышел в 1977 году и стал бестселлером и произвел на Кубрика сильное впечатление. Если так продолжать легенду, то уже со стороны Кинга он брился, ему в этот момент позвонил Кубрик, он выскочил с намыленным лицом, не мог поверить своему счастью, но вот их, скажем так, творческий тандем, его, в общем, не было как такового. То есть Кинг отправил Кубрику сценарий, естественно, он был очень рад с ним поработать, обрадовался, но тут Кубрик прочитал его и в ответ просто сказал: «Я посмотрю, что смогу с ним сделать». В результате он не стал пользоваться вообще ни одной из наработок Кинга. И в результате у него получилось, можно сказать, эталонное кино в этом жанре. Но съемки продолжались с 1978 по 1979, плюс еще там год ушел на монтаж, на работу со звуком. Процесс был прерван, когда произошел пожар. Ну, мы еще вернемся к этому моменту, но важно, что пожар произошел из-за того, что было очень много осветительных приборов, чтобы создать видимость дневного света. Свет был очень вообще важен, яркий свет для Кубрика. И из-за перегрева сгорел павильон. Восстановка его стоила там порядка, по-моему, 2,5 миллионов долларов. Процесс затянулся из-за этого. Бюджет был превышен, но все равно, несмотря на это, и то, что съемки затянулись, фильм прекрасно прошел в прокате. То есть он вернул свои там потраченные, и не только вернул, но и заработал. По-моему, там 19 миллионов было, ушло на него. Но Warner Brothers были недовольны. Почему? Потому что очень много, как водится, гневных писем от поклонников Кинга пошло, и вообще гневных высказываний. Тогда еще, конечно, никакого интернета не было, никто не мог там писать везде, но письма шли, и люди гневались. А учитывая реакцию самого Кинга, который был, ну, раздосадован тем, что произошло, он, скажем так, ну, настроил поклонников, да, ну, это понятно, вот, настроил поклонников против фильма. Ну, надо сказать, что не только поклонники Кинга были не очень рады. Вот недавнее мнение тоже знакового режиссера Дэвида Кроненберга, который посчитал, что, по-моему, несколько лет назад он сказал, что ему не нравится «Сияние» просто по той причине, что Кубрик не понимает саму природу страха и снял какое-то кино для себя, не имеющее отношения к фильму ужасов как таковому. Вот такое тоже мнение. Вот. Ну, мы сейчас попробуем вспомнить те фильмы, из которых растут ноги у «Сияния», именно у «Сияния» Кубрика, и посмотреть, насколько они отличаются от... насколько «Сияние» отличается от канонов жанра как раз через эти фильмы. Вот. Ну, прежде всего, на ум приходит фильм по роману Генри Джеймса «Поворот винта», первая экранизация Джека Клейтона. Это роман конца XIX века, фильм вышел в 61 году. Это история молодой достаточно дамы, которая устраивается работать гувернанткой двум детям. Но дети, по ее мнению, ведут себя странно. Чем больше она узнает про историю дома, где она работает, тем больше у нее подозрений. Особенно, когда она узнает, что до нее девушка, которая работала там до нее, погибла, и что с мальчиком, ребенком, за которым она присматривает, дружил слуга, человек достаточно отрицательный, похотливый, пристававший ко всем служанкам. Ей кажется, что гувернантке, ей кажется, что дух этого слуги живет в мальчике. Это как раз один из романов, где используется художественный прием ненадежного рассказчика. От лица главной героини все повествование ведется, и мы понимаем, что, возможно, ей это кажется. Возможно, из-за какой-то ее собственной сексуальной неудовлетворенности она видит что-то неправильное в детях. Фильм с прекрасной актерской игрой Деборы Кер получился, наверное, лучшей экранизацией, при том, что потом были еще, как и в том числе в одной играл Марлон Брандо, но они все, конечно, уступают этому фильму. Явный ненадежный рассказчик в случае с «Сиянием» — это, наверное, Джек Торренс, то есть главный герой, герой Джека Николсона. Но, скорее, все-таки ненадежный рассказчик — это сам Кубрик. К этому мы тоже еще сейчас вернемся. Вот. Но вот, собственно, Дебора Кер в этом фильме. Но еще один фильм, который явным является предшественником «Сияния» и книги, в том числе, и Стивен Кинг этого не скрывал, это «Дом на холме призраков», по-моему, да, по-русски. И это фильм, который по роману Ширли Джексон 59-го года, вот, он тоже про, скажем так, потерянную женщину. Она приезжает, она, правда, специалист по парапсихологии, она приезжает в дом, где, возможно, что-то не так. Ее туда приглашают с группой других тоже людей, способных почувствовать какие-то эманации каких-то духов. Но это фильм вышел всего лишь там спустя 3 года после выхода книги, или 4, в 63-м году. И там главная героиня, тоже важный момент, который вырезали из фильма, потому что посчитали это слишком шокирующим, возможно. Она любит женщин. В самом начале она расстается со своей любовницей. И это посчитали лишним, но и так по фильму понятно, что она переживает из-за осознания собственной сексуальности, и, возможно, все, что она видит, и все, что заставляет ее нервничать, это плод ее воображения. То есть это еще одна история о ненадежном... еще пример истории с ненадежным рассказчиком. Но что сближает ее именно с фильмом в данном случае, даже не с книгой, это то, что она остается в финале, она остается в этом доме, она становится частью дома. То же, что происходит фактически с Николсоном героем Николсона в финале «Сияния». Я думаю, это не спойлер, я думаю, все прекрасно помнят, смотрели. Вот. Ну и третий фильм, который вышел прямо практически за... в 79-м году, то есть фактически съемки «Сияния» только начались. Это, конечно, такой, может быть, не лучший из перечисленных, но он, тем не менее, у него 6 сиквелов, 2 ремейка. В общем, это «Ужас Амитвилля», фильм Стюарта Розенберга, по книге, которая была написана по реальным событиям, про семью, которая въезжает в дом, там муж, жена, дети, собака, и что-то нехорошее начинает происходить в доме. Потом выясняется, что в предыдущей семье отец и муж семейства убил всех своих родных, перестрелял. И тут уже начинаются проблемы у новой семьи, когда она слышит всякие странные звуки, а отец и муж неожиданно начинают слишком часто рубить дрова, то есть ходить с топором, что уже нас как бы наводит на опасения. Ну, история не кончилась страшно, реальная. Фильм получил массу продолжений, и это вот такой пример прям вот хоррора про семью в страшном доме, хрестоматийный. После этого вот сейчас всякие фильмы, там, франшиза «Проклятие», вот это все наследники. Вот. Ну и, собственно, что сближает их, кроме, ну, темы, которые их сближают, я, в принципе, уже назвал. Чем же они отличаются от «Сияния» прежде всего? То, что все эти фильмы делают упор на... Они используют все тропы, все... признаки хоррор-жанра. Игра света и тени, вот, все эти резкий монтаж, то, что называется скримеры или джампскеры, когда просто что-то выпрыгивает на тебя из-за угла. И вообще упор на темноту. Если мы посмотрим фильм «Сияние», вспомним его, то понятно, что там как раз самое страшное происходит при ярком дневном свете или электрическом свете. Вообще упор на освещение. И если все вышеназванные фильмы скорее можно назвать, ну, клаустрофобичными, то у Кубрика, наоборот, упор на открытое пространство. Все самое страшное может произойти в широких холлах, в лабиринте под открытым небом, где герои проводят. Вот, кстати, да, одна из сцен, которая, мне кажется, тоже в руках другого режиссера, возможно, могла бы выглядеть даже комично. Герой Николсона смотрит на макет лабиринта, который там из живой изгороди сделан, и видит там собственную супругу и ребенка, которые там ходят, маленькие человечки. Мы понимаем, что вот что-то уже идет не так, что-то героем не в порядке. Мы потихонечку погружаемся в это его состояние, при том, что это широкая зала, яркий свет, но жуть пробирает уже. Ну и, конечно, главное отличие от классических фильмов ужасов, мы всегда, практически всегда видим грани между реальностью и мистикой. Даже если герою снится сон, он просыпается, мы понимаем, что это был сон. Даже если он просыпается, такой тоже замечательный ход, еще раз после этого, дважды. В фильме «Сияние» мы не можем понять, где реальность и где продукт, возможно, больного мозга главного героя, или где мистика, или на самом деле в отеле есть призраки. Потому что Кубрик довольно определенно сказал, что это всего лишь ложный ход, Да, герой Николсона сходит с ума, но призраки там, безусловно, есть. То есть он не отказался от мистической составляющей, но ему, конечно, было намного интереснее вот только один центральный персонаж, который справляется вот, ну, фактически с семейными проблемами. Вот. И главное, конечно, вот это смещение реальности, оно, конечно, заключается в том, что Кубрик постоянно подает нам какие-то знаки, что что-то не в порядке. Даже география, даже если посмотреть, и это будут говорить сейчас в комнате 237, что в комнате менеджера отеля, куда приходит устраиваться на работу Николсон, за спиной у этого менеджера Ульмана, по-моему, висит, то есть не висит, а за спиной находится окно. Окна там быть не может, потому что если посмотреть, там оно не может никуда выходить на улицу. Это офис, который находится в глубине здания. Картины, которые меняют места, предметы мебели, которые перепрыгивают из одного конца коридора в другой или от одной стенки к другой. На это, может быть, так сразу не обращаешь внимания, если не посмотрел фильм 100 раз, как вот люди, которые будут сейчас про него рассказывать свои теории. Но вот одна деталь, она меня сразу немножко удивила, когда я смотрел, наверное, его еще давно, я имею в виду фильм «Сияние». В самом начале Николсону говорит этот мистер Ульман, что до него в отеле работал сторожем некий Чарльз Грейди. Потом, когда герой Николсона встречает этого персонажа в бальной зале, где полно народу, разговаривает с ним, он представляется как Делберт Грейди. Никаких вопросов это у Николсона не вызывает, он тут же узнает, что это вот тот человек, который работал тут до него и который, как ему рассказали, зарубил свою семью. Но я сначала подумал, что, может быть, ну, это как бы показывает нам психологическое состояние Николсона, что он перепутал и представил себе этого человека, которого зовут иначе. Потом, конечно, подумал, что, возможно, это и ошибка, но зная скрупулезность и внимание к деталям Кубрика, и как он подходил к каждой детали, как он колдовал над каждым костюмом в фильме «Барри Линдон», чтобы каждая деталь соответствовала времени. И вот эта вот ошибка, но это такая же ошибка, как перевешенная с одной стены коридор на другую картина. Это то, что должно вызвать у зрителя дезориентацию, и это то, что должно заставить его, ну, немножко встревожиться. Все ли правильно, все ли нормально, все ли правильно происходит. Вот. Ну, еще, конечно, тоже, мне кажется, важно упомянуть, про что фильм, да, что Кубрик показывал актерам и съемочной группе на съемках, это известная такая часть тривии, показывал им голову ластик Дэвида Линча большое количество раз, чтобы они прониклись атмосферы. Ну и, наверное, тут важно тоже добавить, что Кубрик достаточно презрительно относился вообще к жанру хоррора. И что ему очень понравился фильм «Экзорцист», и он подумал, вот, я хочу сделать что-то очень страшное, чтобы вот у людей как бы их потаенные кошмары показать на экране, вызвать у них страх. Это вот был единственный его интерес, вот такое вот погружение в жанр, он проговорился после «Экзорциста». И фильм «Голова ластик», он, наверное, тоже необычный, прямо скажем, фильм ужасов, даже не уверен, что можно его таковым назвать. Но именно его он показывал, мне кажется, это не случайно, потому что это тоже фильм про... в этом фильме тоже есть страх перед семьей, то есть перед формированием семьи. То есть там, собственно... Да, еще кое-что хотел сказать, отвлечься на минутку от Линча. Да, что кроме вот призрака замечательного, который меняет имя, становится то вот именно Грейди, да, Делбером, то тут еще есть призрак, который является бармен, так как нам понятно, в книге это явно проговаривается, в фильме тоже есть, что Джек Торренс завязавший алкоголик. И главный, первая химера, которую он видит, это вот бармен, бармен Ллойд. Замечательный бармен, который сначала молчит, потом уже начинает с ним общаться постепенно. Главное, слушает все его жалобы. И вот этот вот бармен – это, скажем так, ниточка, которая связывает «Сияние» с другим известным фильмом, который выйдет 2 года спустя, тоже по-своему уникальный. Фильм, все знают, что, ну, может быть, не все, многие слышали, что в финале, в альтернативном финале фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы» он использовал кадры, снятые с вертолета, то, что мы видим в начале «Сияния». Он использовал вот эту вот панорамную съемку, дорогу. Кубрик ему совершенно безвозмездно это предоставил. Но также он подсмотрел в его фильме актера Торкелла, Джо Торкелла, вот это, и он играет в «Бегущем по лезвию бритвы». Он ему так понравился, что он выбрал его на роль создателя вот репликантов доктора. Так, ну, собственно, да, вот переходим к Линчу потихонечку. Вот, и можно сказать, что, наверное, если у Линча такой страх перед семейной жизнью сквозил в этом фильме, можно при желании это все рассмотреть, то, мне кажется, почему показывал его съемочной группе? Тут тоже страх перед семейной жизнью, только здесь уже она у человека, у героя Николсона, скажем так, в разгаре, и он понимает, что он с ней совершенно не справился, что у него все идет наперекосяк. И в этом можно винить призраков, отель, жену, что угодно. Но мы видим тоже, что тут вот такой ужас. То есть это фактически семейный хоррор. Не в том смысле, что его смотреть всей семьей надо, а в том, что вот он показывает такую вот дисфункцию, которая происходит с героем. Как могла бы развиться семья вот этого замечательного человека. Вот. Ну, кстати, если уж так говорить про какие-то связи, то совсем тоже недавно, сейчас идет новый сезон «Твин Пикса» Линча, и там люди с очень зоркими, очень внимательно, очень зоркие, смогли разглядеть там, совсем как герои «Комнаты 237», смогли разглядеть какие-то отсылки к Кубрику, именно к «Сиянию». Мне это очень понравилось, потому что, мне кажется, это тоже так же писано вилами на воде, как большинство теорий «Комнаты 237». Вот видите, если присмотреться вот этот желтый квадрат, то там якобы ковер, которым ну, выложены коридоры отеля «Оверлук». Не знаю, я не думаю. Если это сознательно, это, конечно, очень здорово, потому что Линч всегда восхищался Кубриком, очень его любил. Ну, если говорить про этот ковер, то он еще и использовался и в мультфильме «История игрушек 3», создатель, который режиссер, он еще и организовал сайт, посвященный «Сиянию». Тоже все интересным образом связано и напрашивается на какую-то очередную теорию. Вот. Более того, материалы из этого сайта использованы в фильме «Комната 237». Вот этот кадр из мультфильма. Также сидит совершенно мальчик, играет в игрушки. Вот. Ну, конечно, понятно, что этот фильм уже, наверное, нельзя назвать... ну, это уже часть не просто там какой-то что-то, что показывают студентам, киноведам. Это уже часть поп-культуры, и если он пародируется в «Симпсонах», если мотивы из него используются в самых разных комедиях, фраза «Привет, это Джонни», которую говорил Николсон, когда прорубал топором дверь, собственно, к своей семье, это, ну, уже вошло, я уже бесчисленный раз встречал в самых разных фильмах и подумал, что это просто уже, наверное, какая-то... При том, что фраза, которая была придумана Николсоном просто на ходу, вот, импровизация. Вот, ну, ну и из новых, наверное, самый вот яркий пример, и то, что не то, что даже там какие-то используют омажи, сияние или как-то... реверансы делает, а просто фактически является таким развитием, это, ну, таким, понятно, постмодернистским, склеенным из многих кусков. Это вот сезон сериала «Американская история ужасов», где как раз, вот, скажем так, все мотивы фильма Кубрика используются, скажем так, к вящему радости, мне кажется, к вящей радости создателей. То есть, вот. Ну, наверное, думаю, что про фильм можно говорить долго, вот, но остановимся все-таки вот сейчас на том, что вы будете смотреть. Я надеюсь, у вас после просмотра у самих, может быть, возникнет какое-то свое новое толкование. Мне вот очень понравилось одно, которое прочитал относительно недавно, что на самом деле во всем виноват не отель и не герой, ну, Джек Торренс, герой Николсона, который сошел с ума, а что все это, все эти события вызваны как раз из-за вот этого дара мальчика, именно из-за сияния, что он таким образом мстит своему отцу за то, что тот его как-то обидел и недолюбил, обижал маму. Ну вот такая версия, что главный монстр фильма – это вот Дэнни. Тоже интересная, в принципе, могла быть в этом фильме. Ну, в общем, желаю приятного просмотра и спасибо.